Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Сегодня исполняется 115 лет с дня рождения человека, который... Наверное, в своих кругах, для тех, кто интересуется православной публицистикой и историей церкви в XX веке, безусловно, известно, но, наверное, менее известно широкому кругу читателей и слушателей, это Сергей Фудель. Философ, богослов, духовный писатель, публицист, человек очень непростой судьбы. И сегодня у нас в гостях человек, чья фамилия говорит сама за себя, это Мария Николаевна Фудель, внучка Сергея Иосифовича Фуделя. Добрый вечер, Мария Николаевна.
Добрый вечер.
Постараемся сегодня поговорить об этой эпохальной фигуре вашего деда. Знаете, есть, наверное, такие публицисты, такие мыслители, которые не очень на слуху, но если почитать их тексты, а потом сравнить их с множеством других текстов современных священников, миссионеров, авторов, то понимаешь, что в каком-то смысле все мы вышли из Сергея Фуделя. Вот, наверное, это нельзя абсолютизировать, но очень-очень большое влияние он оказал. И ты читаешь вот современных авторов и понимаешь, что они мыслят уже как он. Они уже впитали, для них это естественно повторять и переживать его какие-то мысли, его идеи и так далее. Достаточно того, что, насколько я знаю, по крайней мере, так пишет интернет, одним из самых любимых писателей его считал Солженицын. Вот у вас наверняка сохранились... воспоминания о дедушке как о человеке из общения с ним. Насколько он, в принципе, ощущал свое влияние и силу своего слова по жизни?
Вы знаете, дедушка был настолько скромным человеком в жизни и в общении с людьми, и в каких-то бытовых ситуациях, и в общении с близкими, что он считал, наоборот, себя человеком очень грешным, считал, что ничего не сделал достойного, и просто пытался передать как-то свой духовный опыт новоначальным христианам, которые еще при его жизни появлялись из марксистских семей, и очень старался как-то помочь им избежать каких-то соблазнов, которые могут им встретиться, еще они такие неопытные люди в церковной жизни, вот в этой церковной ограде. Очень старался их помочь им как-то встать на правильный, твердый христианский путь. А, в общем, у меня о нем остались такие воспоминания, что он был на редкость тихий, скромный, миролюбивый человек, никогда не участвовавший ни в каких ссорах, если они случались в семье какие-то. Ну, у нас была вообще дружная семья. Но, тем не менее, как во всякой семье, случались, может быть, какие-то непонимания, выяснения отношений. Вот если такое случалось, то он просто очень как-то весь паниковал, грустно на нас смотрел и старался вот как-то это пережить. Сам факт ссоры вот его смущал. Но никогда никого не обвинял. Он был крайне осторожен в своих словах вообще. Он всегда их взвешивал, всегда боялся сказать что-то лишнее. Это вот сочеталось с его такими твердыми, неизменными убеждениями, но тем не менее, вот он был такой удивительно миролюбивый в жизни, незлобивый человек.
Это удивительно, потому что, когда читаешь его биографию, понимаешь, сколько лет он провел в ссылках и лагерях. Вы, кстати, не пробовали подсчитать, сколько это в общей сложности на круг-то вышло?
В общей сложности, наверное, лет 15, вот все вместе, с маленькими перерывами, вот, и не считая тюрьмы еще. В Бутырской тюрьме он 3 раза был, в Вятской тюрьме, то есть это все вместе. Фактически вся жизнь у него была, и только он возвращался к семье, как его снова отрывали и отправляли в такие вот нечеловечески тяжелые условия. И вот, вы знаете, я только с возрастом, наверное, стала это понимать, почему он такой был незлобивый вот, в жизни. Никогда он никого не осуждал, не вспоминал свои прежние, значит, страдания и вот этапы тюрьмы, ссылки, что он там пережил, никогда об этом не рассказывал, никогда никого не ругал, я его не видела в состоянии злобы или ожесточения. Я думаю, что это от того, что, как он сам говорил, чем сильнее в человеке любовь к Богу, тем ярче он видит свою темноту. То есть вот высветляются все, так сказать, его изъяны этой любовью. И поэтому, вот, как он говорил, великие подвижники считали себя грешниками самыми первыми. И вот в нем, видно, была такая вот Божья искра, когда он все оценивал с точки зрения своей какой-то греховности и считал, даже говорил о том, что только будучи грешным человеком можно любить людей, стараться их понять, то есть не считая себя за какого-то духовно богатого человека. И он вообще говорил, что все, что мы получаем в жизни доброго, это все милость Божья, а духовный труд – это наш долг. То есть это нам заповедал Господь, поэтому мы должны так жить. В этом нет нашей заслуги. И мы постоянно должны стремиться к источнику любви и благодати, то есть к Богу. Верующий человек должен так жить постоянно. И как только он решит, что он духовно богат, он тут же падает вниз и теряет, так сказать, вот это богатство.
Вот это как раз из серии мыслей, из серии, о которых Костя говорил, что открываешь его труды. Мы перед эфиром собрались с коллегами, чтобы обсудить наши впечатления от прочтения его текстов, и сошлись на том, что действительно открываешь его труды и понимаешь, там все настолько знакомо, понятно и близко. В чем же ноу-хау? А оно в том и состоит, что это он впервые сформулировал эти простые вещи, которые вы сейчас озвучиваете, таким простым и доступным языком человека 20 века, что их фактически, ну вот, с воздухом впитали в себя все те будущие пастыри, которые учились в семинариях или приходили в священники откуда-то еще, в том числе и через чтение в самиздате трудов вашего деда. Это феномен, конечно. Человек, который перевел сложные богословские смыслы на простой русский язык, доступный человеку 20 века.
Какое у него было образование?
Вы знаете, он закончил гимназию, а потом поступил на первый курс Московского университета, и вот первый год он только отучился. В 21 год, когда ему было, его уже забрали в 22 году, его уже забрали, значит, это был первый арест, первая ссылка в Зырянскую область, куда к нему приехала бабушка моя, невеста, не оставила его, когда ему было...
Это был 21-й год, получается, 22-й.
22-й по 25-й вот он был, да.
Да, первая ссылка, ну, его первая, была тогда. Да, за антисоветскую деятельность. Контрреволюционную, да, какую-нибудь, да, что-то такое.
Ну, он хоронил 35 оттисков митрополита Агафангела, который призывал не смиряться с обновленцами, в общем, как-то противостоять вот этому обновленческому движению в церкви, которое, ну, в угоду новой власти, так сказать, должно было существовать. Вот. И он это очень болезненно переживал, и он предугадывал, он отцу говорил, что он, я чувствовал, что его должны, в общем, арестовать, забрать, и как-то вот уже внутренне к этому был готов.
Вот смотрите, я помню себя студентом этого же возраста, да, это получается там третий, четвертый курс. И я понимаю, что вот возьми меня вот так куда-то там, в тюрьму за какую-то литературу, у меня в голове такой ветер, такая какая-то каша из разных-разных-разных идей, метаний, исканий, течений, что я решу, наверное, да горену все огнем, что мне жизнь портит, ну, обновленцы так обновленцы, подумаешь, я-то как бы, я соглашусь, чтобы меня только не трогали, наверное. А у человека такая стойкость в таком достаточно юном возрасте. Откуда же такая твердость убеждений?
Вы знаете, от отца, он, наверное, да?
Он был так воспитан с детства, он очень любил своего отца, и вот эта духовная жизнь богатая его родителей.
Отец тоже известный священник, Иосиф Фудель, очень богослов.
Надо пояснить, да, кто отец?
Отец был, отец Иосиф Фудель, был священником 15 лет в Бутырской тюрьме.
Первый священник Бутырской тюрьмы.
Да, и он был совершенно уникальным священником там, потому что он действительно проповедовал христианство среди заключенных, причем он организовал школы грамотности, он помогал соединиться с семьями осужденных. Он помогал им чем только мог, собирал какие-то деньги. Дедушка еще вспоминал, как он говорил, вот надо там валенки достать, еще что-то достать, там какой-то сбор народный организовывал. И ему очень много писали, и с разных мест благодарили, значит, вот заключенные. Настолько много с ними общался, он давал им книги, значит, духовного содержания, Евангелия. То есть, но делал он это все только в том случае, если человек чувствовал сам, расположен его слушать. Какой-то насильственным путем он не действовал никогда. И когда начальству духовному уже не очень понравилось, что он такую деятельность развел, таких священников не было, чтобы они ходили по камерам, он обходил каждый день все камеры. Со всеми разговаривал, то есть вот такое было, старался чем только может им помочь. И они просили его вести политику какую-то, ну, что такое революционное время приближалось.
Включить элемент пропаганды.
Власть просили, да?
Власть, он отказался наотрез. Он сказал, что мое дело – это приводить людей, так сказать, ко Христу, а это вот такие мирские вещи, я политикой я не буду заниматься. Ну и в конце концов его, значит, уже... перевели, он перешел, то есть там он уже больше не смог быть, и перешел, значит, он священником в церковь Николая в Плотников, вот
там, на Арбате.
На Арбате, да.
Это, опять же, да, Мария Николаевна, тут надо пояснить, это нам сейчас кажется как естественно, что священник ходит в тюрьму, ну, конечно, а кто же, как не священник, туда придет. Для того времени это был такой грандиозный прорыв, ведь в Бутырской тюрьме до него священников не было, и вообще вот это тюремное служение, насколько я понимаю, оно в чем-то и с него началось. Он заложил основы отношения к заключенным, не умными словами он им проповедовал, а дела и своей любовью, своим неравнодушием и своим вот этим горячим сердцем. Mm-hmm. Заключенные сами потом вспоминали, что, послушайте, а вот кажется, что так естественно, что к нам священник приходит, а вы где-нибудь в других тюрьмах вообще священников видели? Нет, не видели. А где-нибудь, чтобы вот он такой был доброжелательный и хороший, видели? Да нет, как-то особо не случалось. И Сергей Фудель как раз в своих воспоминаниях пишет о том, что многие... священники того времени, заканчивая, будущие священники, заканчивая семинарии, выходили из них людьми с равнодушными сердцами.
Да, да, он очень это переживал. И его отец очень переживал. То есть это было такое веяние времени, какое-то вот было обмерщение церкви тогда во многом. Но среди вот этого обмерщения были такие люди, как отец Иосиф тоже. Им было очень трудно. Но отец Иосиф в переписке со своим другом, священником, вот не скажу сейчас его имя, он писал, что, несмотря на все, что кругом делается, весь этот ужас, равнодушие, какое-то нарастание ненависти между людьми, тем не менее мы должны делать твердо свое дело. То дело, которое, в общем, является нашим служением Христу, то есть вот помогать людям, чем мы можем. Остальное, что от нас не зависит, оно не зависит. А что мы можем, мы не обращаем внимания, пусть у тебя там насмешки какие-то, пусть кто-то заходит в храм, там что-то такое говорит, или вот несмотря, не обращая внимания, обижайся, делать только свое дело. То есть он так вот и прожил. В 18-м году, к сожалению, он умер от гриппа испанки. И очень много он, видно, заложил, так сказать, в душу своему сыну, потому что отец для него был всегда самый большой авторитет. Он, кстати, отец Иосиф издал около 250 статей различных, которые затрагивали вопросы воспитания молодежи, народное образование, церковь и школы. То есть он очень переживал, болел душой за то, чтобы подрастающие вот люди, они воспитывались как бы с самого детства у них было вот это понятие, ну, как бы в вере воспитывались, вот закон Божий был понятие. То есть он считал, что наука, знание – это все необходимо, но параллельно должно идти духовное большое воспитание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, Мария Фудель, внучка писателя, философа, религиозного мыслителя, богослова Сергея Фуделя сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». По поводу церковно-приходских школ и образования. Как вообще видел священник Иосиф Фудель, отец Сергея Фуделя, происходящее в стране и какие у него на это были взгляды. Он говорил о том, что церковно-приходские школы, они отнюдь не непогрешимы в своей программе. Проблема в том, что вначале детям преподается Ветхий Завет, и они фактически ничего не знают о Христе. И они вообще ничего не знают о том, что христианство – это про любовь. Они знают про запреты, они знают про то, что туда не ходи, сюда ходи, но они ничего не знают про саму суть христианства. Многие из них не доучиваются до конца. Они не доучиваются до того момента, когда в программе начинается Новый Завет, когда там что-то говорится, собственно, о Христе, то есть о самой сути нашей веры. И это очень большая проблема. И это значит, что, посещая уроки закона Божьего, они, по сути, ничего не знают о самом христианстве, о своей вере и о законе Божьем, который есть любовь. Вот это, конечно, феноменальный взгляд, потому что у него признак того, что у человека очень чистые такие, чистый взгляд и, простите, незашоренные мозги. Да? И это, опять же, к слову о том, из чего складывалось мировоззрение самого Сергея Фуделя. Очевидно.
Да, вы знаете, это удивительно, но здесь какая-то преемственность поколений прям существует. Вот эта Божья искра какая-то, она передалась действительно от отца к сыну, а потом уже от Сергея Иосифовича к моему отцу Николаю Сергеевичу, потому что, ну, я с ним всю жизнь прожила, и я видела, насколько для него вопрос веры – это, ну, и вот его самая жизнь, его, так сказать, души, то есть без определённая, она преображает все кругом, весь мир видится по-другому. То есть вот такое счастье – быть по-настоящему верующим человеком. Вот. И, ну, какие-то у меня есть такие воспоминания каких-то трудных уже, когда я была достаточно взрослым уже человеком, в трудных положениях вот с дедушкой, когда он заболел тяжело, он был один, бабушка в это время уехала в Москву по делам, а он заболел, и в это время внезапно приезжает мой отец его навестить. И видит, что дом не топленный, он лежит, болит, никому об этом не сообщая, лежит, накрывшись пальто, а жили они очень и бедно, и трудно, у них была печка, надо было и воду носить, и дрова где-то доставать, и просить уж платить, просить, чтобы кто-то их поколол. Вот. И, видно, у него на это не было сил, он лежит в доме, значит, холод, это позднее, ну, уже начало зимы, под пальто лежит, и когда папа переступил порог, к нему подошел, он приподнялся и сказал: «Если даже все меня оставят, то Господь меня не оставит». С такой уверенностью и без всякой там обиды, что там он один. То есть вот такой был. И еще я помню, вот, ну, когда он уже совсем-совсем слег и, в общем, умирал от тяжелой болезни, болезнь крови у него была злокачественная, то я приехала его навестить, это, наверное, было наше последнее свидание. Вот он лежит такой измождённый, совсем бледный, видит меня, у него сияет лицо, сияют глаза, то есть совершенно уже он не помнит, что он болеет. У него вот сразу все как будто вот это ушло. И вот он берет мою руку, зажимает ее между ладонями и говорит: «Машенька моя приехала». То есть вот такое яркое воспоминание у меня осталось вот до сих пор, как будто это вчера было.
Потрясающе. Вот вы произнесли эти слова: «Счастье быть верующим». Видно, как сквозь поколение в вас тоже бьет этот ток вот этой фуделевской радости, но это естественно. И вот просто одна цитата, которая очень подтверждает то, что вы говорите, да, я напомню ее или озвучу для тех, кто слышит ее впервые. «Веру можно только показать живым дыханием правды», пишет Сергей Фудель. «Убедить можно только убедительностью своего личного счастья в ней, заразительностью своего божественного веселья веры. Только этим путем передается она, и для этой передачи рождаются слова духоносные». Я не знаю, в каких годах это написано, но судя по тому, что Сергей Иосифович начал писать уже после лагерей своих, то это пишет человек о счастье веры, о веселье веры, пишет человек, такое за веру претерпевший. Как в нем это рождалось?
Да, да, да. Вы знаете, наверное, вот как он сам говорил, что на земле смирение только может вырасти любовь, так сказать, дерево любви. То есть вот это вот смиренное мудрое, которое у него не сразу, наверное, возникло, это было очень было связано с большим напряженным духовным трудом, с самоконтролем таким над собой в разных жизненных ситуациях. И все это, в общем, основа этого всего была, конечно, очень горячая сердечная любовь к Богу. То есть вот такой вот, как он говорил, что от любви рождается молитва, от любви рождается вера, и любовь же укрепляет смирение. То есть вот он так пришел к этому смирению, и удивительно, но он действительно...
В чем-то благодаря лагерям, получается?
Получается, да, потому что после первой своего ссылки в Зырянский край, когда он в Вятской тюрьме там познакомился с выдающимися такими людьми, которые были потом канонизированы, вот архиепископ Астраханский Фадей там был, потом секретарь патриарха Тихона Осипов, забыл, простите, как Неофил, кажется, его звали. Вот, Кирилл Добронравов. В общем, это были вот такие все епископы, архиепископы. И он почувствовал, что это для него подарок судьбы, что вот он узнал этих людей, что он с ними вместе оказался.
В лагерях?
В лагерях. А потом, когда его отправили в Зырянскую область, ссылку, там он встретился с епископом Афанасием Сахаровым, который сейчас вот небесный покровитель Владимирской православной гимназии. И всю жизнь он с ним, его связывала очень нежная такая дружба, очень такая духовная, сердечная, теплые отношения. И его свои труды он давал ему на прочтение, спрашивал его совета. И у меня сохранились, значит, вот такие листочки напечатанные, машинописи еще, поздравления с Пасхой, с Рождеством от епископа Афанасия. А на другой стороне написано: «Дорогой родной мой Сереженька, я так хочу, чтобы твои труды были напечатаны. Вот как бы это сделать? Вот это сейчас трудно в наше время, но как вот как бы...» В общем, очень он переживал сердцем, чтобы вот были напечатаны.
А ведь при жизни, по-моему, так ничего вот официально само собой не было издано, только самиздат. Или как это было?
В Париже, по-моему, что-то появилось.
В Париже появилось под другим именем. В 1972 году, кажется, издательством «Умка», если я ничего не путаю. Но это был неприятный сюрприз, потому что уже настолько были задёрганы нервы у дедушки и у бабушки. Им никто не сказал, что это будет напечатано. И они очень потом переживали, боялись, что за ними придут вообще.
А в России?
Это уже было.
Самиздат и все, да?
В России только самиздат. Наверное, впервые было напечатано вот издательством «Русский путь» наследство Достоевского в 1998 году. Но это после того, как все уже было передано в «Русский путь» туда, к Наталье Дмитриевне Солженицыной, которая очень много сделала для того, чтобы создать трехтомник, куда вошли все сочинения дедушкины.
А вот поразительно, о чем он только не писал, да? Понятно, что размышления о литургии церкви у него, наверное, самые известные его произведения, но у него есть еще и потрясающие записки о Достоевском, и есть свои личные воспоминания. И, в общем, даже непонятно, что из этого, за что в первую очередь хвататься. Я, как человек, который с текстами какое-то время работала, да, могу себе представить, как важно в тексте начало. Это любой журналист знает. Открываешь тексты Сергея Фуделя, и там одно начало просто прекраснее другого. Смотрите, записки о литургии церкви. «Христианство обрело свою постоянную духовную форму на Тайной вечере». И можно сказать, что христианство – это Тайная вечерь. Это одно из самых коротких и точных, как мне кажется, определений христианства, которое только есть. И это с самого начала, вот так вот, с места в карьер. Раз, да, и дальше ты уже пытаешься понять, что это за парадокс, почему, какое отношение Тайной вечери, которая, может быть, у кого-то ассоциируется, там, не знаю, исключительно с Леонардо да Винчи, да, при чем здесь одно и другое, почему это определение христианства. Про Достоевского. Можно ли говорить о Достоевском в эпоху водородной бомбы? Тоже с места в карьер. И дальше начинаешь думать: Достоевский, бомба, что, при чем тут? А оказывается, что... А вот он так мыслил. Он умел свои вот очень какие-то сущностно важные вещи, мысли облечь в слова доступные и цепляющие.
Да, да, вы знаете, он очень... Вот я помню просто, конечно, со мной он не обсуждал тогда каких-то сложных богословских вопросов, но, тем не менее, какие-то разговоры с отцом я помню, что-то и мне он говорил. И я помню его определение очень четкое, которое может помочь вот начинающим христианам, что такое церковь и почему нельзя, видя какие-то там соблазны, несправедливости, которые могут там быть... Или встретишь какого-то плохо верующего, даже священника, или каких-то мирян, которые там не так к тебе подойдут и сделают замечания. Почему нельзя на это обращать внимание, отходить от церкви, делать какие-то выводы? Потому что это не церковь, это ее внешний двор. А сама святая церковь – это люди, святые люди, живущие святой жизнью. Вот к ним надо идти. То есть они как бы носители вот этого Святого Духа, то есть вот духовная жизнь – это жизнь вместе с Духом Святым. И вот люди, которые стремятся, так сказать, обрести этот Святой Дух, они тянутся к Богу, с любовью приходят туда, и вот к ним надо идти, это и есть церковь, вот это ее ядро. Все остальное – это внешний двор, он может шириться, заполняться тьмой, он может быть меньше, может быть, какими-то вкраплениями, но это не сама церковь. Вот эта церковь для него – это вот первоапостольская церковь. И вот связь, наверное, с Тайной Вечерей.
Это потрясающая логика безмерно глубокого и церковного человека. Вот мы же сегодня тоже много говорим о проблемах церкви, о каких-то процессах церкви.
О присутствии церкви в общественном пространстве.
И можно услышать, что вот сегодня в церкви это дурно, это нехорошо, это наследие советского времени. Но мы, как правило, здесь ставим точку. Мы проблему обозначаем и считаем, что тем самым мы проявили свое неравнодушие. А вот Фудель всегда идет дальше и предлагает решение. То есть да, проблема есть, а вот дальше он пишет про церковь, про проблемы внутри церкви. Обман действовал всегда, но более крепкие люди, противодействуя ему, всегда искали и всегда находили истинную церковь. Шли в глухие монастыри и леса, к старцам и уродивым, к Амвросию Оптинскому или Иоанну Кронштадтскому, к людям не только правильной веры, но и праведной жизни. Они-то и есть истинная церковь, живущая и в городах, и в пустынях. А всякое зло людей, только причисляющих себя к ней, есть, как говорил отец Валентин Свинцицкий, зло и грех не церкви, а против церкви. То есть человек ставит проблему, говорит, да, проблема есть, но не отчаивайтесь, у этой проблемы есть решение – идти к истинной церкви. Как-то не похоже на наши сегодняшние дискуссии о церкви, как многому в этом смысле можно у Сергея Фуделя поучиться.
Потому что время-то было гораздо более тяжелое по сравнению с тем, который сейчас у нас.
Да, да, вы знаете, настолько... Он и говорил, что и в церкви так же, как и в мире кругом существует добро и зло. И как бы Господь попустил вот этого темного двойника, может быть, как людей, которые считают себя церковью, на самом деле имеют холодное сердце, замыкаются в себе, в лучшем случае, ну, то есть в своем самоспасении. Не помогают окружающим, нет у них сострадания. То есть это для него это искажение христианства, это уже, так сказать, не церковь. И ну, вот это надо все понять, чтобы, так сказать, разобраться в этом.
Вот он об этом пишет не с осуждением, не чтобы диагноз выставить, а чтобы предупредить сочувствием, чтобы человек знал, к чему готовиться и не смущался этим.
Да, да, и показать, где дверь, куда идти, туда. Вот вам туда. Вам, если ищете настоящее, если понимаете, что христианство – это про любовь, и ищете любовь, вам туда. Вот туда. Очень здорово.
А что, как плохая рыба, так и хорошая в одном неводе может быть, так могут быть христиане действительно праведники и нехристиане, считающие себя церковными в одном неводе, также в жизненном, так сказать. Вот он считал, что не надо втягиваться в эти распри, если видишь какую-то несправедливость. Просто нужно как вот идти вот к этой основной церкви, к людям, которые действительно вот тоже пришли также искать Христа с любовью и с искренней верой. А все остальное просто вот как бы отойдет. Просто сердце подскажет, где правда, где, если оно пришло, так сказать, с любовью в храм, то подскажет оно, как лучше тут, так сказать, кому подойти, кому прийти, и не соблазниться вот на то, что если что-то увидеть не так.
Потрясающе, потому что сегодня люди говорят, что вот прихожу в церковь, а там злые бабушки меня, значит, смущают. Читаешь Фуделя, все то же самое.
Да,
ровно
да, да,
то
да.
же самое, и тут же ответ. А вот любящее сердце, вы не смущаетесь, потому что не за этим в церковь приходите. А сегодня уже прозвучала фамилия Солженицына, и вы упомянули Наталью Дмитриевну, которая, я так понимаю, помогала созданием трудов Сергея Фуделя в России. Значит, все-таки верно, и это не какой-то легендарный факт, что Солженицына считали его одним из своих самых любимых писателей. Вы смотрите, удивительно, там ни Чехов, ни Шмелев, ни Бунин, а массово нерастиражированный богослов, публицист Сергей Фудель. Что они рассказывали? В чем суть их любви к этому писателю, к вашему дедушке?
Вы знаете, насколько я знаю, дедушка в издании «Сам издата» попал, значит, к Александру Исаевичу Солженицыну, вот когда он был в Вермонте, в ссылке, и там он его читал с карандашом, подчеркивая все важные для себя места, все говорил, это верно, это вот так и должно быть, и он ему очень запомнился. И потом, когда получилось, что отец решил, чтобы не пропали его записи, чтобы вот не ушло все это, обратился к Наталье Дмитриевне по совету своих друзей, и она с радостью взяла все, значит, издание. И было на себя, и было это очень сложно, потому что было очень много тетрадок, ну, рукописных, было там неразборчиво что-то, было имена какие-то, которые надо было определить, что это и как, и что. В этот трехтомник вошли и письма, которые он писал моему отцу из ссылки. В общем, они с отцом очень мало, получалось, общались, то есть в юности его, ну, в детстве, так сказать, потому что он был в первой ссылке, потом во второй ссылке, потом в третьей, но все это время он ему писал такие прекрасные письма, что отец прямо вот он всю жизнь их хранил, он этими письмами жил, то есть они его поддерживали, они его направляли в духовном отношении, помогали ему разрешать какие-то проблемы. Это я вот сама их читаю, когда мне тяжело или что-то не так, я их перечитываю, и мне сразу становится лучше. Они какие-то такие без времени, можно сказать.
Для этого надо в вечности жить, будучи здесь, на земле. Простите за высокий стиль, ну, для того, чтобы такие письма писать.
Черта, наверное, настоящего богословия, наверное, быть больше сегодняшнего дня.
Да, и вы знаете, я удивительно, что вот такое сходство вижу. Я помню, как молился дедушка, он молился в храме, значит, вот в Покровском, в городе Покров, куда я к нему приезжала в гости, мы с ним ходили в церковь. Такая пустая достаточно церковь, там будний день, например. И вот он читает, он батюшке помогал, значит, он читал, и такой у него надрывный голос разносится по пустому храму, но с таким вот, обычно очень тихо говорил достаточно, и не так много говорил, а тут прям вот он весь был в этом желании передать что-то. Я помню, как он молился, у них была божница с такой большой иконой Тихвинской Божьей Матери в городе Покров, тоже он вот... Он разговаривал с Богом, то есть он вздыхал, как-то шептал, что-то обращался. Это не просто была молитва чисто такая автоматическая, а это было все от глубокого такого сопереживания и чувства, что он действительно обращался к Богу. Ну и также молился потом мой отец в старости, вот. И даже, не знаю, нужно ли, есть ли время про это сейчас говорить, но хотелось бы сказать, что было такое чудо с крестом в нашей семье.
Об этом мы расскажем во второй части нашей программы. Мария Фудель, внучка философа, богослова Сергея Фуделя, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».